60. Лиз заглушила двигатель и вышла из машины. Она увидела, что я сижу, словно мои ноги приросли к засыпанному обертками полу, и встряхнула меня за плечо.
«Пойдем, Джейми, сделаешь дело, и ты свободен».
Я выбрался из машины и пошел следом за Лиз к входной двери. По пути я украдкой взглянул на мертвого человека, стоявшего у входа в гараж. Он, наверное, понял, что я его вижу, потому что поднял руку. Убедившись, что Лиз на меня не смотрит, я тоже приподнял руку. Каменные ступени вели к высокой деревянной двери с дверным молотком в виде головы льва. Лиз не стала стучать, а просто вынула из кармана бумажку и, сверившись с ней, набрала код на домофонной панели. Красный огонек сменился зеленым и раздался щелчок открывавшегося замка. Стал бы Марстон давать свои коды простому курьеру? Что-то я сомневался. И тот знакомый, который рассказал Лиз о таблетках, тоже вряд ли знал коды на вход в дом Марстона. Мне не понравилось, что их знала Лиз, и впервые за тот жуткий день я подумал о Террио. Вернее, о твари, теперь поселившейся в Террио. Я победил эту тварь в ритуале чуть, и, может быть, она и вправду придет на мой зов, при условии, что подобные сущности в принципе держат данное слово и соблюдают договоренности. Может быть, мне еще предстоит это выяснить. Для себя я решил, что если и позову ее, то лишь в крайнем случае, когда совсем прижмет, потому что я жутко ее боялся. «Заходи в дом». Лиз убрала бумажку в задний карман джинсов и сунула руку в карман пальто. Я еще раз взглянул на мертвого человека, видимо, Тедди, стоявшего у входа в гараж. Глядя на окровавленную дыру на том месте, где раньше был его рот, я подумал о пятнах крови на серой толстовке Лиз. Может быть, это была кровь из носа. А может быть, и нет.
«Я сказала, заходи в дом!»
Это было не приглашение. Я толкнул дверь и вошел. В доме не было ни холла, ни прихожей. Дверь вела с улицы прямо в огромную гостиную. В центре гостиной располагался углубленный участок со встроенными в стенки диванами. Позже я узнал, что такая особенность интерьера называется «уголком для беседы» или «конференц-ямой». Вокруг углубления стояли диваны и кресла, может быть, для того, чтобы зрители могли наблюдать за участниками разговора внизу. Там была барная стойка, кажется, на колесах. На стенах висели какие-то яркие штуки. Я говорю «штуки», потому что, с моей точки зрения, это были не картины, а просто бессмысленные загогулины и кляксы. Они были в рамах, так что Марсден, наверное, считал их картинами. Прямо над конференц-ямой висела люстра, которая, судя по виду, весила не меньше 500 фунтов.
Около 230 килограммов.
Я подумал, что мне не хотелось бы под ней сидеть. В дальней части гостиной располагалась широкая двойная лестница. Такие лестницы я видел только в кино и в фирменном магазине Apple на 5-й авеню.
«Ничего себе хата! Скажи!»
Лиз захлопнула дверь и ткнула основанием ладони в выключатели. Зажглись бра на стенах и люстра над конференц-ямой. Люстра была красивой. Ее свет был красивым, но я был не в том настроении, чтобы оценить красоту. Во мне росла неприятная уверенность, что прежде чем ехать за мной, Лиз уже здесь побывала и застрелила Тедди.
«Она не знает, что я его видел, а значит, ей не нужно меня убивать», — твердил я себе, и хотя в этом был смысл, полагаться на логику было бы опрометчиво. Лизу долбалась по самые уши и была на взводе. Я снова подумал о бомбах подрывника.
«Вы не спросили», — сказал я.
«О чем не спросила?»
«Здесь он или нет?»
«Так он здесь?»
Она спросила без всякого интереса, явно лишь для проформы. Я не понимал, что происходит.
«Нет», — сказал я.
Она ни капельки не огорчилась, в отличие от прошлого раза, когда мы искали Террию.
«Давай проверим второй этаж. Может, он сейчас в спальне? Вспоминает счастливые времена и всех перетраханных им баб. Их было немало после ухода Маделин. И до ухода, наверное, тоже».
«Я не хочу подниматься наверх».
«Почему? Здесь нет привидений, Джейми».
«Есть, если он наверху».
Лиза на секунду задумалась, затем рассмеялась. Она по-прежнему держала руку в кармане пальто.
«Пожалуй, в твоих словах есть резон. Но раз уж мы все равно ищем именно его, то придется подняться. Андале, андале!»
«Давай пойдем вперед быстро», испанский.
Я указал на коридор, выходивший из комнаты справа.
«А может, он в кухне?»
«Решил чем-нибудь подкрепиться? Что-то я сомневаюсь. Мне кажется, он наверху. Пойдем».
Я мог бы спорить с ней дальше, мог бы вообще наотрез отказаться, но тогда она вынула бы руку из кармана, а я точно знал, что будет у нее в руке. Поэтому я послушно поднялся наверх по правой лестнице. Перила, сделанные из матового зеленого стекла, были гладкими и прохладными. Ступени, тоже зеленые, были каменными. Всего 47 штук, я их считал, и, наверное, каждая стоила, как новая Киа. На стене на верхней площадке лестницы висело огромное зеркало в позолоченной раме, высотой футов 7. Точно такое же зеркало висело и на площадке над левой лестницей. Поднимаясь, я видел свое отражение и отражение Лиз у меня за спиной.
«Ваш нос», — сказал я.
«Я вижу».
Теперь кровь текла из обеих ноздрей. Лиз вытерла нос рукой, а руку вытерла толстовку.
«Это от стресса. Сосуды слабые, лопаются от волнения. Когда найдем Марсдена, и он нам скажет, где Окси, стресс пройдет сам собой».
«А когда ты стреляла в Тедди, у тебя тоже шла кровь», — подумал я. «Или тогда обошлось без стресса?» Лестничная площадка на втором этаже представляла собой изогнутый полукругом узкий балкончик с перилами высотой мне по пояс. Я глянул вниз, и в животе что-то оборвалось. Если отсюда свалиться, ну, если тебя кто-то столкнет, ты упадешь прямиком в центр конференц-ямы, и даже толстый ковер не смягчит удара о каменный пол.
«Налево, Джейми!»
То есть прочь от балкона, что не могло меня не обрадовать. Мы прошли по длинному коридору, где все двери располагались слева, видимо, чтобы из окон всех комнат открывался красивый вид. Примерно посередине коридора обнаружилась единственная приоткрытая дверь, а за дверью — круглая библиотека, где все полки были заставлены книгами. Моя мама пришла бы в восторг. У единственной незанятой книжными стеллажами стены стоял диван и несколько кресел. Эта стена была полностью стеклянной. Полукруглый эркер, за которым виднелся пейзаж, уже залитый багровым закатным светом. Вдалеке я разглядел скопление огней. Видимо, это был город Ренфилд, и я отдал бы почти что угодно, лишь бы сейчас оказаться там. Лиз не спросила, нет ли Марсдена в библиотеке. Она вообще туда не заглянула. Мы дошли до конца коридора. Лиз так и держала руку в кармане, но вторая рука оставалась свободной, и Лиз указала на самую последнюю дверь.
«Я уверена, что он там. Открывай дверь».
Я сделал, как было велено, и, конечно же, Дональд Марсден был там, лежал распластанный на огромной кровати. Даже не двуспальной, а, наверное, трехспальной, если и вовсе не четырех. Он и сам был огромным, как четыре человека средней комплекции, тут Лиз не соврала. На мой тогдашний мальчишеский взгляд, его громадная туша казалась настолько невероятной, что это могла быть галлюцинация. Хороший костюм мог бы, наверное, скрыть хоть какую-то часть жировых отложений, но Марсден был не в костюме, а в одних трусах, гигантских боксерах. Его необъятная дряблая грудь и рыхлые руки были исчерчены неглубокими перекрестными порезами. Лицо все в синяках, один глаз заплыл. Во рту торчала какая-то странная штука. Позже я узнал на одном из тех сайтов, которые посещал втайне от мамы, что это был шарик-кляп. Его руки были прикованы наручниками к кроватным стойкам в изголовье. Видимо, у Лизы нашлось только две пары наручников, потому что ноги Марсдена были прикручены к стойкам кровати в изножье широким скотчем. Похоже, на каждую ногу ушло по целому рулону.
«Узри хозяина дома», — сказала Лиз.
Его здоровый глаз дернулся и моргнул. «Вы скажете, что все было понятно уже по наручникам и по скотчу, и потому, как еще кровоточили некоторые порезы. Да, я должен был догадаться, но не догадался. Я был в шоке и не догадался, пока он не моргнул».
«Он жив?»
«Это можно исправить», — сказала Лиз, вытащила из кармана пистолет и выстрелила Марсдену в голову.